ДНК-содержащие вирусы, но не ДНК не нарисовано. Вот это геном, допустим, ну ДНК или РНК. Он заключен в оболочку. Это оболочка, ящик, капса, древнегреческое слово, капса, капсис. И вот эта оболочка вместе с геномом называется нуклеокапсид. Капсид может быть самых разных форм. Он может быть похож на эксайдер, то есть правильной геометрической формы. Может быть вытянутым в виде цилиндра, то есть это цилиндрический тип симметрии. То есть у вирусов существует несколько типов симметрий. Это правильное, вот видите, вот это называется эксайдер. Он состоит, это правильный тип симметрии. И это не выдумано, они также просматриваются под электронным микроскопом. Под обычным микроскопом вирусы не видны, только при электронной микроскопии. Может быть вытянутая форма, вот видите, вытянутая форма, цилиндрическая. А еще могут быть смешанные тип симметрии. Смешанный тип симметрии – это когда имеется правильная геометрическая симметрия и цилиндрическая симметрия. Такие вирусы похожи где-то примерно на, можно сравнить со сперматозоидом. То есть головка и хвостовая часть. Смешанный тип симметрии. Иногда у вирусов вот это вот нуклеокапсид, он состоит из отдельных составных частей капсомеров, их разное количество, и это все входит в классификацию вирусов. У нас с вами из вирусов только бактериофаг проходит, поэтому я подробно этого не касаюсь. На самом деле тема очень интересная. И вы ее можете прочитать, если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете ко мне обратиться. Вот этот вот нуклеокапсид, у некоторых вирусов сверху может быть покрыт еще одной оболочкой поверхностной. Эту оболочку назвали суперкапсидом, то есть две оболочки. И такие вирусы называются сложно устроенными. Вот если просто капса и геном, то есть ДНК или РНК, нуклеокапсид, это просто устроенный вирус, или это просто устроенный вирус. Обычно, вот когда смешанная симметрия, то ДНК или РНК расположена вот в этой вот части, которая представляет из себя геометрический тип симметрии. Суперкапсиды на своей поверхности имеют белковое образование, которое представляет из себя такие шипы. У вас вот учебники, на учебнике нарисован вирус. Видите, вот это вирус нарисован на учебнике. Ну, на учебнике. Это нарисован вирус. Вот внутри эти червяки. Это или ДНК, или РНК, потому что ДНК может быть фрагментированная, может быть закольцованная, может быть вытянутая. Вот это вот сложно устроенный вирус. Красным у вас нарисовано, это капсид. А вот синим, это суперкапсид, у которого есть вот такие шипы, которые выглядят, они так и просматриваются на электронном микроскопе и выполняют очень важные функции по соединению вируса с чувствительной клеткой. Ну, это то, что касается строения. Дальше мы с вами будем говорить все о бактериофаге. Сейчас очень коротко мы с вами напишем. Так, подождите. Вот цилиндрический тип симметрии для просто устроенного, смешанный тип симметрии для просто устроенного вируса характерен для бактериофага. Вот что напоминает? Напоминает какой-то космический корабль. Вот это вот. Такой, который прилунился, примарсианился куда-нибудь. Так вот, дело все в том, что вот бактериофаг причетный, это для Escherichia coli, так назвали бактериофаг, буквы и цифры. Он имеет под электронной микроскопией, по-моему, здесь сейчас в учебнике сейчас посмотрим, он имеет точно такую же вот форму. Прямо похож на, межзвездный какой-то корабль.
На
39-й, вы уже нашли, да?
Да.
А, ну вот тут только рисунок. Вирусы, бактерии. Ну, тут только... Ну вот, почитайте. Ну, то, что я вам нарисовала, только более каллиграфично, так скажем. Вот. Электронные фотографии не представлены. Итак, мы с вами пишем. Вирусы. Облигатные паразиты. Что значит облигатные? Обязательные. Облигатные паразиты. Растений, животных, человека, бактерий. Бактерий. Значит, вирусы не могут размножаться, вне клетки хозяина. Они не имеют собственного метаболизма. Вирусы содержат лишь один вид нуклеиновой кислоты. Или ДНК, или РНК. Один вид нуклеиновой кислоты. Или ДНК, или РНК. Размножение вирусов путем самовоспроизводства. Размножение осуществляется путем самовоспроизводства клетки хозяина. Ну, вирус вне клетки – это вирион, мы неправильно называем, а вирус внутри клетки как раз и есть вирус, то есть это освобожденная ДНК. Но это можете не писать. Вирион называется. Вирус вне клетки называется вирион. Дальше пишем. Строение вируса. Геном ДНК и РНК. Геном заключен как сит. Геном заключен в капсид. геном заключен в капсид. Капсид. Заключен в капсид.
А геном это что?
ДНК и РНК. То, что ген. ДНК или РНК заключен в капсид. Значит, образуется нуклеокапсид. Образуется нуклеокапсид. Типы симметрии капсида. Типы симметрии. Первое. Капсиды. Первое. Геометрическое. В виде эксайдра с разным количеством граней. Геометрическое. Эксайдры.
Гексаэдры.
Андрей, вам необходимо уже два занятия отрабатывать. У нас сегодня был еще высокий. Александр, да? Андрей Александр. Ну, наша отработка по первой будет в следующую пятницу. Так, дальше пишем. Второе. Цилиндрический тип симметрии. Вид цилиндра, да? То есть все понятно. Цилиндрический тип симметрии. И третье – это смешанный тип симметрии. Да, смешанный тип симметрии. Когда вирус похож на сперматозоида. То есть у него есть головка и хвостовой вот этот отросток. Можете вот нарисовать. Вот без этих вот.
Похоже на что?
На сперматозоида. Хвостовой имеет головку и хвост. Так, Александр, вы убираете телефон, или вы идете, продолжаете, или работаете? Цилиндрический тип симметрии. Головка в виде эксаэдра и хвостовая часть, да, цилиндрическая. Хорошо. Теперь следующая цифра, да, это была у нас третья, четвертая, выделена четвертая. Сложно устроенные вирусы. Нет, все. Сложно устроенные вирусы. Вот только что вы, вот я смотрю, что вы пишете сложно устроенные вирусы, как раз на смешанном. Сложно устроенные вирусы. Значит, капсид покрыт сверху дополнительной оболочкой, суперкапсидом, две оболочки, покрыт суперкапсидом. Суперкапсид может иметь выросты, шипы. Вот у гриппа, который, скорее всего, нарисован у вас на оболочке, эти шипы представлены гиалуронидазой. Слышали такой? Фермент. Вот один шип гиалуронидазы, а другой нейроминидазы. Да, шипы имеют. Суперкапсид. Выполняют очень многие функции важные. Теперь мы с вами будем говорить о бактериофаге. Значит, друзья мои, сначала я вам расскажу, как происходит взаимодействие вируса с чувствительной клеткой. Все дело в том, что... Скажите, пожалуйста, отвлечемся от вирусов, бактерии. Если бактерия не смогла дезизироваться, что такое адгезия? Присоединение к чувствительной ткани. Если возбудитель не смог адгезироваться на чувствительной ткани, будет возникать инфекционное заболевание?
Нет,
он зашел, вышел, правильно? Вирус может размножаться вне клетки?
Нет,
не может. Значит, для того, чтобы возник грипп, ОРЗ, гепатит, свинка, ветрянка, что должно быть? Проникновение вовнутрь клетки. Если не будет проникновения вовнутрь клетки, значит, и не будет вирусной инфекции. Потому что вирус останется, он не может сам по себе размножаться, ему нечем. У него нету ничего, кроме генома, который спрятан от окружающей среды в капсид или суперкапсид. Как же происходит взаимодействие? Все дело в том, что любой вирус на своей поверхности, на капсиде или на суперкапсиде, имеет рецепторы. Но вот, допустим, вирус гриппа имеет нейроминидазу и гиалуронидазу. Вот эти два, почему его и называют HN, вы все слышали, да? H2N2, H5N1. Вот это HN, это название, первые буквы латинского названия вот этих вот шипов. HN. Гиалуронидаза начинается с H. Нейроминидаза с N. Вот отсюда, вот откуда пошло. Так вот эти шипы выполняют очень важную роль. Они выполняют роль рецепторов, которые абсорбируются, которые зацепляются за чувствительные клетки. А какие клетки чувствительные? Верхние дыхательные пути чувствительные. Для вирусов ОРЗ там вызывает 8 семейств. И ДНК, и РНК, содержащие вирусы. Если не будет абсорбции, это самая специфическая фаза, то не будет проникновение. Будет абсорбция, будет проникновение. Как же происходит взаимодействие чувствительной микробной клетки и бактериофага? Мы с вами говорим о бактериофагах. На микробной клетке также имеются рецепторы. Что такое рецептор? У нас с вами каждая клеточка обладает рецептором. Буквально каждая. Что такое рецепторы? Рецепторы – это поверхностно расположенные химические соединения какие-то, которые входят в мембрану, которые, то есть они могут представлены быть последовательностями аминокислот или остатками полисахаров, или остатками жирных кислот, липидов и так далее. Например, у грамположительных микроорганизмов тейковые кислоты – это рецепторы, но они еще на себе несут антигенную нагрузку и так далее. Так вот, бактериофаги самые разные бывают конфигурации, просто капсид в виде тетраэдра. Это могут быть цилиндрические бактериофаги, цилиндрические тип симметрии, могут быть смешанного типа симметрии, все они разные. Наиболее изучено взаимодействие с клеткой бактериофага, он называется Т-черный, Т2, Т4, Т8. Они разные бывают, эти бактериофаги. Этот бактериофаг поражает исключительно кишечную палочку, Escherichia coli. И мы с вами в следующем семестре, когда будем заниматься генетикой, то мы с вами будем говорить, что генетика и микробиология, вирусология, они вообще неразрывны. Потому что генетика начала все, как бы вот основные исследования и умозаключения были как раз сделаны на микроорганизмах и на бактериофагах, как раз Escherichia coli. Но быстрее никто не размножается. То есть сразу несколько поколений можно проследить, и где изменения геномов можно проследить. Ты вот этот вот черный факт, я его уже рисовала. Вот такое вот он имеет, да? Что вот это такое? Он состоит из головки, где расположена ДНК, это ДНК, хвостового отростка, полого, здесь базальная мембрана находится, и вот такие вот отростки у него есть. И вот эти вот отростки на базальной мембране содержится фермент. Этот фермент называется лизоцин. Он присутствует у нас во всех биологических жидкостях. И вот этот вот фермент лизоцин, он расщепляет пептиды гликан. Дырку делает. Делает дырку. А вот эти вот отростки, это не что иное, как рецепторы. Вот здесь вот, на этих отростках, вот если здесь у, допустим, ну какой у меня вставать, ну выдумываю я. Допустим, рецептор имеет вот такую конфигурацию, да, пространственную, то вот здесь рецептор будет иметь вот такую конфигурацию. То есть он зацепится, и неужели не отцепится? То есть как якость зацепится? Так вот, первой фазой взаимодействия микробной клетки, вирусной частицы и чувствительной клетки в нашем организме то же самое. Именно чувствительная клетка, которая к данному вирусу паротита, ветрянки, гриппа и так далее, гепатита имеет гомологичные, что значит гомологичные, кто я не припомню,
подобные,
соответствующие. То есть они похожи? Нет, они не похожи. Но они соответствуют, правильно? Если у этого бактериофага будет вот такой рецептор, они соединятся?
Нет.
Они не соединятся. А он подойдет к клетке, но вообще не подойдет. Подойдет, конечно. Вас спросить можно? Можно. Другое дело, получите ли вы ответ. Подойти подойдет, а соединиться не сможет, правильно? То есть абсорбции не будет в данном случае. Вот. Поэтому вот только при наличии гомологичных рецепторов происходит первая стадия, она специфическая, это стадия абсорбции. Это первая стадия. Сейчас мы с вами все очень коротко запишем. Первая стадия, стадия абсорбции. Дальше что делаем? Вот он абсорбировался. Вот он, абсорбировался. Выделяется лизоцин, делает маленькую дырочку. Вот в том месте, где он абсорбировался. А дальше вот этот чехол, это все вирусы. Капсиды и суперкапсиды, они липопротеидные, то есть там липидные молекулы, там белковые молекулы и так далее. И, а вот супер, ну ладно, не знаю, можно наручить. И вот этот чехол сокращается. И ДНК, вот это нуклеоид, и ДНК впрыскивается, как из шприца, через дырочку, пуп туда, в клеточку, чувствительную. И попала ДНК. Понятно? А суперкапсид, он уже пустой, он уже никому не нужен, он рассосался. Потому что это чужеродное вещество. И никакой болячки сам суперкапсид, сам капсид вызвать не может. Там ничего нету. Где вся болячка? Вот он. В виде ДНК. Что происходит дальше? Дальше происходит встраивание ДНК вируса в ДНК микробной клетки. У человека все происходит значительно сложнее. Есть ДНК и РНК, содержащие вирусы. То есть встраиваться можно и в информационную РНК. И так встраивается в ДНК. И с этого момента начинается татаро-монгольская ига. Что такое ДНК? Это муниципалитет, да? Это верховная власть. Это диктатор, который заставляет работать все органеллы на благо кого? Клетки. Правильно? Рибосомы вырабатывают белок какой? Который нужен клетке, ну, до того, как ига началось. Да? Мезосомы вырабатывают липиды, углеводы, которые нужны кому? Клетке. Она делится каждые 3 минуты, да? Вот. А тут строилось неизвестно что. Вражеский агент. И в результате все рибосомы и мезосомы начинают продуцировать белки, нуклеиновые кислоты, белки, липиды, углеводы, которые необходимы для, во-первых, репродукции ДНК. Тут много-много появляется всяких вот таких же ДНК. А потом начинается синтез вот этого всего, раскручивается. И вот эти вот ДНК вирусные, которых уже много в клетке, они начинают одеваться, то есть вирус начинает собираться. Ему надо на улицу идти, правильно? Ему надо одеться. Это называется вирус раздевается, вирус одевается. Что выдумывать что-то? И он одевается. Во что он одевается? Кто производитель? Кто производитель одежды? Клетка. А откуда она знает, какому вирусу нужна одежду? ДНК-то встроилась уже. И диктатор-то другой. И, соответственно, все производство пошло по тем рейсам, которым надо вирусу. И в результате эта клетка, там все больше и больше становится вируса. Из одной вирусной частицы, из одной ДНК, репродуцируется 200 за 20 минут. 200 вирусных частиц. Сколько эта клетка будет выдерживать этих вирусных частиц? Ну, пока хватит чего? Мембраны. Да? А потом наступит время чем и лопнет. Это называется лизис. Нету, все, была нету. И вместо одной вирусной частицы у нас сколько получилось? 200. И эти 200 абсорбировались на чувствительные клетки. Через 20 минут уже, вы представляете, геометрическая взрыв. Почему вирусные инфекции так быстро проявляются? У них очень короткий инфекционный период. Очень интенсивно все идет. Клетка перестает существовать. Это называется бактериолиз. Такой бактериофаг вызвал заболевание бактериальной клетки. Это вы согласны? Со смертельным исходом, правильно? Поэтому такой бактериофаг называется вирулентным. Болезнетворным, вирулентным бактериофагом. Он убил клетку. Бактериофагами даже иногда лечат. То есть поддаются бактериофаги в аптеке, пожалуйста. Когда делают, потому что проводят фаготипирование, особенно на золотистого цифлокока. Там порядка 80 фаговаров. Особенно при дисбактериозе детским. Вот показаны вот эти вот бактериофаги ребенку можно давать. Но эффект, конечно, там лучше от нормальной микрофлоры. Это мы с вами будем на следующем занятии проходить. Но это не всегда так заканчивается, друзья мои. Возможен второй исход у каких-то микробных клеток. ДНК вируса интегрируется и почему-то не воспроизводится. Татаро-монгольского ига нет. Сожительство. Это называется умеренный бактериофаг или профаг. Вот ДНК бактериофага, встроенная в ДНК вируса, называется профаг. Вот такой бактериофаг может клетки, и вот с этим вот ДНК клетка делится, да, и все дочерние клетки получают вот это вот. И это могут быть новые свойства бактериальной клетки. Например, сущность к антибиотикам. Или, например, вирулентность. То есть начинает вырабатывать фермент агрессии какой-то. Безусловно. Если говорить не о бактериофаге, а о человеческом вирусе, который поражает вирус бактериофагов, человеческие клетки не поражает. Он поражает только микробные клетки. А вот вирусы человека, допустим, ну не все вирусы животных поражают человека, например, чумных собак. Человек не чувствителен к этому. То есть он может, к нему вирусы попадет, но он размножаться не будет и заболевания не будет. У человека то же самое все происходит. То есть в некоторых случаях только дело все в том, что при взаимодействии бактериофага с чувствительной клеткой происходит бактериолиз в любом случае. А вот у человека можно, особенно вот при гриппе, при гепатите Б, там вирус отпочковывается. То есть он клетку не разрушает. Клетка так его и продуцирует. То есть это завод по продукции вируса. Пока клетка не погибнет своей смертью. А вирус запачковывается, захватывая мембрану, допустим, гепатоцита. Это и будет суперкапсид у нее, клетки. Плохо распознается антитела, потому что есть собственные. Но это... Так вот, дело в том, что у человека могут быть медленные вирусные инфекции. Алексей, или вы идете догуливаете, или вы убираете ваш телефон. Я уже предупреждала, что на занятиях телефоны вам надо поговорить, вы выходите. У человека есть медленные вирусные инфекции, и при некоторых острых вирусных инфекциях возможно очень неприятное осложнение, когда происходит интеграция вирусной ДНК или РНК, и вирус остается в организме человека, в чувствительных клетках. Он не размножается, ничего. И до поры до времени человек даже не знает, что у него вот латентная инфекция, медленная инфекция вируса. Это ВИЧ, медленная инфекция. Корь может давать осложнение, грипп может давать осложнение такое. При коре, сейчас расскажу. И вот эти медленные инфекции, они могут возникнуть, а могут не возникнуть. У них инкубационный период может быть 10, 15, 20 лет, может быть одну неделю. Никто не знает, когда этот вирус вдруг начнет размножаться. Вот он передается и передается, потому что наши клетки все обновляются. Одни чаще, другие позже. Вот. Но, тем не менее, вот это вот ДНК, оно передается вот обновленным клеткам. И может так и ничего и не возникнуть. Но если что-то происходит, какой-то толчок, а что может быть толчком? Я уже говорю про людей. Вы поняли? Да, вы поняли, что я переключилась на человека? Что может быть толчком? Это недоедание, голодание. Это все снижение иммунитета. Недоедание, переохлаждение, стрессовые ситуации, такие встряски, знаете, вот когда хоть радостные, хоть горестные, в данном случае механизм-то один и тот же, эмоции разные, а механизм-то один и тот же, одна и та же химия выделяется у нас в организме. Допустим, лучевая терапия там, или еще что-то, они, в общем, вот какие-то факторы могут спровоцировать что-то. Вот. И начинается размножение. Все латентные инфекции заканчиваются смертью. Их невозможно вылечить. Можно продлить жизнь, а вылечить невозможно. Вот. Ну, у микробных клеток это медленная инфекция, да, как мы сказали, когда вот профаг образуется, он сообщает просто новые свойства. Человеку вирус тоже сообщает новые свойства, только очень, как бы, приводящие к летальному исходу. Вам понятно взаимодействие микробных клеток с бактериофагом?
А почему вылечить?
Потому что идет перестройка клеток, уже идет, вот эти все клетки размножились, уже вирус внутри клетки. Все дело в том, что сейчас терапии вирусных инфекций для обезвреживания вируса, который уже находится в клетке, ее нет. Этой терапии. Есть терапия, которая предотвращает самую первую фазу специфическую, абсорбцию. И у нас есть защита от этого. Мы с вами будем, когда иммунитет, учение об иммунитете, я вам коротко скажу об этом. Это иммуноглобулин А, рецепторный на наших слизистых, и интерфероны, которые у нас есть. Вот во время эпидемии, да, надо интерферон человеческий или в глаза закапывать, или в нос, чтобы он защищал клетки. Уже если клетки поражены, уже все. А что такое медленная инфекция? Это уже этот вирус, вот этот вот интегрированный, Он уже находится во многих клетках, его уже тут не вытянуть. И процесс прошел, поехал. Как правило, это касается нервной системы, если, допустим, вот это осложнение коли, это склеродирующий панэнцефалит и так далее. При ВИЧ-инфекции поражаются клетки иммунные, иммунитета, они тоже долго живущие, если уже туда вирус проник, все. А чума – это бактериальное заболевание. Пишем взаимодействие бактериев. Мы про бактериофаг чем-то читали? Строение бактериофага. Строение бактериофага. Нарисовали вот такую вот штуковину. Значит, строение бактериофага имеет комбинированный тип симметрии, В головке содержится ДНК. Значит, в хвостовых отростках, на хвостовых отростках рецепторы. Взаимодействие БФ, бактериофага, с чувствительной клеткой. Первое. Фазоабсорбция. Это специфическая фаза. Бактериофаг адсорбируется на мембране чувствительной бактериальной клетки. Адсорбируется на мембране чувствительной микробной клетки. Второе. Проникновение ДНК в микробную клетку. Третье. Репродукция ДНК вируса. Четвертое. Сборка бактериофага. То есть ДНК одевается в оболочки. Следующая цифра. Разрыв лизис бактериальной клетки. Это вирулентный бактериофаг. Да, вот это все. Так работает вирулентный бактериофаг. Сейчас я вот отпущу. Снова строчки. Умеренный бактериофаг.
Это следующее?
Нет, просто подключение. Умеренный бактериофаг. Чувствуете, да, там взаимодействие заканчивается. Взаимодействие заканчивается. Интеграции. То есть встраивание ДНК БФ. Кто такой БФ? ДНК ДНК микробной клетки. Умеренный бактериофаг.
Взаимодействие ДНК.
Бактериофага чувствительной клеткой заканчивается интеграцией ДНК бактериофага в ДНК микробной клетки. Так работает умеренный бактериофаг. Разрушения нет, литиса нет в ДНК микробной клетки. В ДНК МО. Микроорганизмы, ДНК, микробные клетки. ДНК, микробные клетки. Разрушение. Литиса нет. Литиса нет. Клетка приобретает новые свойства. Клетка приобретает новые свойства, которые передаются и дочерним клеткам. Которые передаются и дочерним клеткам. И дочерним клеткам новые свойства. Новые строчки написано фаговары. Фаговары. Что такое фаговары? Кто сформулирует? Это варианты внутри вида, различающиеся по чувствительности к бактериофагам. Фаговары – это варианты внутри вида, различающиеся по чувствительности к бактериофагам. Различающиеся по чувствительности к бактериофагам. Например, глазистый стафилококк имеет более 20 фаговаров. Золотистый стафилококк имеет более 20 фаговаров. Они и буквами обозначаются, и цифрами. Ну вот, это все, если вы пришли. Варианты внутри виды.